Миф об избранности личности. Хотя мы критикуем Гитлера за то, что он вычеркнул евреев из категории людей, мы, живущие в Америке, не должны забывать о том, что у нас есть собственные словесные игры. При помощи искусного правового маневра наш Верховный суд безосновательно заявляет, что определенная категория людей может быть лишена права считаться людьми. «Нерожденные дети – это не люди», – говорит суд, – «и потому не заслуживают конституционной защиты». Миллионы младенцев были принесены в жертву богам безнравственности и комфорта под полной защитой закона. К сожалению, люди, которые громко выступают как борцы за право выбора, за разрешение абортов, лишают права выбора именно тех, кому оно нужнее всего. Безосновательность в моральном отношении решения Верховного суда Соединенных Штатов Америки, вынесенного в 1973 году, это не первый случай, когда люди были классифицированы Верховным судом как не люди. Дред Скотт был чернокожим рабом, служившим армейскому хирургу по имени Джон Эмерсон. Когда Эмерсон поселился в местах, где рабство было запрещено, Скотт подал в суд прошение об освобождении. Как мог он по закону оставаться рабом в местности, где рабство было незаконным? К своему большому стыду Верховный суд постановил, что чернокожих не имели в виду среди тех, кто мог обладать правами американского гражданина, и потому они не могут рассчитывать на обладание конституционными правами. Чернокожие были описаны как существа низшего порядка, и раба могли покупать и продавать, и относиться к нему как к обычному предмету товарообмена или торговли, когда из этого можно извлечь прибыль. После гражданской войны Конгресс утвердил поправку к Конституции, гарантирующую права всем людям. Мы, конечно же, аплодируем этому решению, однако нас печалит то, что еще одному классу человеческих существ до сих пор отказывают в правовой защите, когда мы больше не защищаем самых слабых из нас, то проявляем бездушие, которое печалит Божье сердце. Мы должны покаяться за наш собственный тихий холокост, в котором ежедневно лишаются жизни 5000 крошечных жертв. Иудаизм и Антихрист. Окончательное решение Гитлера не было по сути таковым. Бог сохранил остаток евреев, утвердил Израиль как государство и сегодня призывает многих евреев к вере во Христа, их Мессию. В конце концов, Он докажет, что ни одно пророческое слово не будет опущено. Избранные им еще расцветут. Но впереди предлежит еще один холокост. Что за зловещие мотивы скрываются за фанатичной ненавистью Гитлера к евреям? Загадка ужасных страданий евреев раскрывается в 12 главе книги Откровения. Этот народ символически представлен как преследуемая женщина, столкнувшаяся с драконом. В то время, как она имела ребенка во чреве, дракон был наготове, чтобы убить ее дитя. Здесь разоблачена суть ненависти к евреям. Это непосредственная работа сатаны, желающего истребить евреев, чтобы Бог оказался лжецом, неспособным выполнить свои обетования. За ненавистью древнего царя Ирода, за теми христианскими лидерами, чей гнев стал камнем преткновения для еврейского народа, и за окончательным решением Гитлера стоит непосредственная работа сатаны, который представлен в этом тексте Писания как дракон. Повествование переходит к середине грядущего периода великой скорби, когда дракон предпримет еще одну попытку своего окончательного решения. Он пытается поймать женщину в ловушку, однако ей были даны крылья орла, на которых она смогла улететь. Дракон пустил вслед ее поток ненависти и войны в попытке убить ее раз и навсегда. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:15-17. Обратите внимание на то, что Бог в будущем опять будет делать то, что Он делал во время Холокоста Гитлера. Он хранит женщину, народ, даже тогда, когда кажется, что она будет поглощена рекой антисемитизма. Бог приготовил место для нее. Она защищена, потому что для еврейского народа все еще остаются определенные обетования, которые еще будут исполнены. Бог позволяет пока что действовать дракону до тех пор, когда народ фактически не потеряет надежду. Но в конце Бог все равно окажется рядом. Многие израильтяне опять будут задавать вопрос о верности Бога во время периода грядущей великой скорби. Народ будет в отчаянии, не зная о том, что последнее избавление от дракона уже совсем близко. Те евреи, которые верят во Христа, победят дракона кровью Агнца и словом свидетельства своего и покажут, что не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12:11. К счастью, последнему Холокосту наступит конец. Иудаизм и Христос. В тот момент, когда народы земли окружат Иерусалим и будут готовы уничтожить город и находящихся в нем людей, все взгляды обратятся к горе Елеонской. Христос лично придет, чтобы защитить свой народ и город Иерусалим. Захария изображает это следующим образом. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Захария 14:4. В тот момент Израиль как нация осознает, что Христос – их Мессия. Все тот же Захария предсказал, что на них будет излит Дух Святой, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольет Дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. Точно так же, как Иосиф открылся своим братьям, так и Христос откроется своим кровным родственникам, евреям. Рыдания будут одновременно от печали и от радости. Печали от того, что так много времени понадобилось для примирения, и радости от того, что жажда евреев, наконец, удовлетворена приходом Мессии. Павел сказал об этом так: «И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Римлянам 11:26-27. В конце концов, весь народ, живущий на момент возвращения Христа, будет избавлен физически и спасен духовно. Бог, оказывается, есть Иисус. Христос устанавливает свое тысячелетнее царство, куда евреев и язычников равно принимают и ждут. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаии 2:3-4. Холокосты этого мира наконец-то закончатся. Где была церковь? Сегодня многие евреи не верят в Бога, и это последствия Холокоста. Если есть Бог, рассуждают они, то Он не смог бы оставаться в стороне, не прекратив жестокую несправедливость. К сожалению, церковь по большей части не приходила на помощь тем, кто подвергался изгнанию или отправлялся в лагеря смерти. Фактически, некоторые даже присоединились к преследованиям. Некоторые оправдывали свои действия, утверждая, что евреи страдают потому, что требовали крови Христа после того, как отвергли Его как Мессию. Евреи распяли Христа. Однако это же сделали и римляне, и это же делаем и мы. Более того, Христос умер добровольно, чтобы отдать Себя за всех нас. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца Моего». Иоанн 10:17-18. Мы не должны полагать, что евреям пришлось пострадать в Холокост, потому что прошлое поколение отвергло Христа. Хотя евреи и расточили свое высокое призвание, это же сделали и язычники. В конце концов, мы все грешники, нуждающиеся в Спасителе, который предал Себя за нас, чтобы нам получить искупление. Евреи подверглись суду через Холокост, но тоже, можно сказать, и о нацистской Германии, которая превозносила человека вместо Бога, а также о церкви, которая, дав миру реформацию, затем погрузилась в пучину человеческих амбиций. Церковь просто не смогла быть церковью. В письме, отправленном сторонникам движения «Право на жизнь», описана история, которую я воспроизвожу здесь в сокращенной форме. В одной маленькой церкви на восточном побережье Соединенных Штатов Америки пастор проповедовал об абортах. И после служения один немец, который жил в Германии при нацистах, рассказал о том, что ему довелось пережить. «Я жил в Германии во время Холокоста, устроенного нацистами. Я считал себя христианином. Мы слышали рассказы о том, что происходило с евреями, однако старались держаться от всего этого подальше. Ну, что мы могли сделать? За нашей маленькой церковью проходила железная дорога, и каждое воскресное утро мы слышали далекий свисток, а затем стук колес по рельсам. Мы приходили в волнение, слыша плач, долетавший из проходящего поезда. Мы понимали, что в этих вагонах, как крупный рогатый скот, перевозили евреев. Этот свист звучал неделя за неделей. Мы уже боялись слышать стук этих колес, потому что знали, что услышим и плач евреев на пути в лагерь смерти. Их крики мучили нас. Мы знали время прибытия поезда, и когда раздавался свисток, начинали петь гимны. В то время, когда поезд проезжал мимо нашей церкви, мы пели громче всего. Если до нас долетали крики, то мы пели еще громче, и вскоре их уже не слышали. Прошли годы, и об этом больше никто не говорил. Однако я во сне все еще слышу свисток того поезда. Боже, прости меня, прости всех нас, называвших себя христианами, но ничего не предпринимавших для того, чтобы вмешаться. Эта история, которая так точно передает слабость церкви в Германии, обращается также и к нам. Слышим ли мы стук колес того поезда здесь, в нашей стране, плач нерожденных детей в наших клиниках, производящих аборты, отчаяние подвергнувшегося издевательствам ребенка по соседству или скорбь национальных меньшинств, ежедневно подвергаемых дискриминации за их обычный образ жизни, или наша занятость служением Христу, заглушает этот тихий стук. К сожалению, только совсем немного немецких христиан смотрели на евреев, как на своих братьев и сестер. Только совсем немногие принимали их, как Христа. Только совсем немногие противостояли силам ада, высвобожденным сатанинским правителем. Один делегат собора Евангелической Церкви, проходившего в 1950 году в Германии, заявил: «В каждом поезде, перевозившем евреев в лагеря смерти на восток, добровольным пассажиром должен был стать как минимум один христианин. Тот, кто сохранил свою жизнь, потерял свою честь». И в итоге Бог использовал гонения для того, чтобы вынудить свой народ ясно осознать свою миссию. Существовали причины, по которым церковь была парализована, и не способна обрести силу к действию. Конфликт был не столько между церковью и Гитлером, сколько внутри самой церкви. Перед церковью стал вопрос, на который она должна была дать ответ: что для церкви означает быть церковью? Давайте обратим наше внимание на эту борьбу, в которой Бог доказал, что Он не позволит поклоняться Сыну Своему тем, кто поместил Его крест в свастику.